Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро, Вьетнам, как бы намекает нам Влад. Ну, на самом деле, пишет «Good morning, Вьетнам». Ну, смотрели фильм? Интересный фильм. Поздравляю с золотым микрофоном, ура, пишет ваш слушатель. Да, наш новостник Фил, мы так его зовем. Это вы его говорите, Филипп Клеменов. А мы говорим Фил. Он взял, да, вот награду. Если не знаете, зайдите в Телеграм в наш, почитайте новости. Доброе утро, даешь продолжение радиоспектакля, серия 2, «Рашкин и мандат», пишет Эндрю. Эндрю, есть видеообращение Рашкина о том, что его лишают депутатской неприкосновенности, что ли? Я пропустил? Что если я пропустил, сейчас будем находить и вместе с вами слушать и смотреть. Про шахты будем говорить, жуть какая, пишет Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, что тут говорить-то, да? Да, действительно, вот трагедия на Кемеровской шахте, Листвяжная. Значит, коллеги с Арти собрали в главное к этой секунде, минуте, я сейчас прочитаю. Значит, командир Кемеровского отряда горных спасателей подтвердил, что погибли 46 горняков и 6 спасателей. Горно-спасательные работы, приостановленные ранее из-за угрозы для спасателей, возобновились. На поверхность подняты только 3 тела погибших. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. После ЧП в больнице попали 11 горноспасателей, заявили власти Кузбасса. Прокуратура, начавшая проверки шахт и разрезов после случившегося, обнаружила нарушение правил безопасности уже на 6 предприятиях. В регионе с 26 по 28 ноября объявлены дни траура. Да, я понял, но это не по теме вы пишете. Вот Макс предлагает мне менять музыкальное приветствие. 5 лет, одно и то же. Да не 5, по-моему, больше, Макс. Ну и суть-то какая разница? Вот, ладно, вот честно, Макс, у меня есть что вам ответить. И даже как-нибудь остроумно и прикольно и весело. Но поскольку один из слушателей все-таки, да, задал тональность иную, а он задал эту тональность, то тогда... Пока давайте мы опустим те вопросы, которые у вас есть. Шахтеры должны получать депутатскую зарплату, как минимум, пишет АМС. А какая там система безопасности стояла, пишет Евген. Пусть теперь актеры поноют, какой у них тяжелый труд, пишет Андрей. Знаете, Андрей, вот первое, о чем я подумал, именно это было. Ну, понятно, что разные есть варианты мыслей в таких ситуациях, но вот это было первое. Просто вспомнился разговор недавний с моим товарищем, которому я говорю: ну ты шахтерам расскажи, какой у тебя тяжелый труд. Он сказал: ну я вот возьму и расскажу. Ну вот, наверное, все-таки не получится всем рассказать, да? Интересно то, что, наверное, на многих предприятиях куча проблем, пишет Спира. Люди пишут, но руководство договаривается, и пока такое не случается, всем все равно. Увы, это так, пишет Спира. Ну, конечно, Спира. Я думаю, что так оно и есть по одной простой причине. Смысл существования всех предприятий, так или иначе, заработать. Соответственно, как можно меньше вложить, как можно меньше получить. Вот она вся, собственно, задача. И задача эта, видимо, выполняется, да? И выполняется она ровно до того момента, пока не грянет вот такая буря. И тут же начали проверять шахты и находить нарушения, пока ТЦ новый не сгорит. Тогда начнут проверять ТЦ, пишет Панк 13. Да, Панк 13, с вами согласен. Все абсолютно традиционно в этом смысле. Если не завалило шахтеров в шахте, то пускай работают как попало. Если не сгорел торговый центр, то и проверять мы его не будем. Вот как сгорит, так и будем проверять. Как засыпет, так и будем проверять. В общем, как вас убьют, тогда уже и звоните. Значит, при избиении девушек сотрудниц кафе в Астрахани после замечания на недостойное поведение лицами неопределенной национальности, пишет Илона. Илона, не видел этого, простите. К сожалению, в нашем мире существуют такие профессии, которые максимально опасны для жизни. Это врачи, работающие в красных зонах, не забывайте прививаться. Летчики, которых могут спину подстрелить наши так называемые партнеры. Ну и, как выясняется, уже не в первый раз, шахтеры и спасатели. Низкий поклон вам за ваш труд, пишет Бушидо. Бушидо, это правда? Это правда. Естественно, вы не всех перечислили людей, которые постоянно изо дня в день, по сути, там, рискуя жизнью, и не только, идут на работу. И нельзя сказать, что идут они за какие-то огромные деньги или что-то подобное. Вся проблема в том, что портативные газоанализаторы выросли в полтора раза. 18 тысяч рублей портативный прибор для измерения загазованности. Вот экономит, пишет Артем. Боты не могут писать большие тексты с аргументацией, могут только повторяющиеся вообще без смысла, много сообщений, потому что многие недовольны и пишут тем, что более агитируют в других чатах, пишет Валькирия. Вы о чем, Валькирия? Ощущение, что вы бот, вообще не в тему написали. Одно время я работала специалистом по охране труда, могу сказать то, что соблюдала правила безопасности, не более соблюдали 5% организации, пишет Близ. Остальные откупаются. Как же жалко ребят погибших, пишет Адм Студио. Адм Студио, там есть телефонные переговоры, и в сеть ушло очень много телефонных переговоров. Самих шахтеров, там кто как с кем общался, я даже не знаю, кто это все собрал и кто это в сеть положил. Включить практически ничего невозможно, да и в принципе невозможно, потому что вы сами понимаете, как люди разговаривают, да, то есть говорить они, прямо скажем, не умеют. Вот, но по духу герои. Так вот мы вчера с друзьями как раз, мои друзья, у них родители шахтеры. Вот, они сами из Гуково. Вот, я им сбросил одну аудиозапись. Вот, и они говорят, да, конечно, говорить они не умеют, ну, про шахтеров, но по духу герои. Так оно и есть. Но, к сожалению, вот включить это в эфире, ну, я не знаю, там просто, ну, нечего включать. Потому что разговор идет очень жесткий такой, ну, назовем его, без попыток как-то украсить этот слог чем-то, какими-то литературными словами. Ну, все как, не знаю, с чем даже сравнить. Ну, все как в тяжелых ситуациях у мужиков. Ну, вот как-то так вот. Ну, вот такой разговор идет. Да. Так, он вынужден рисковать жизнью, так как в регионе это единственный способ заработка, пишет Макс. Знаю, Макс, обсуждал этот момент, опять же, со своими друзьями. Я же не зря вам говорю Гуково, да, вы же понимаете, где это. Это, конечно, ну, это с другой стороны, это не Кузбасс, вот, это с другой стороны, но вся та же самая история. И засыпает, и все, что только не происходит с этими шахтерами, да, и здоровье все уходит годам там к 40, просто уходит все. У людей все легкие забиты непонятной дрянью, ну и вообще это очень все опасно. И, конечно же, все эти истории, которые мне мои друзья рассказывали про своих отцов, они, ну, такие, знаете... Если и когда ты слушаешь эти истории и внимательно, да, а не отмахиваешься, ты начинаешь понимать, что там за люди и почему их стоит уважать. Ну, понимаете, да? И у тебя больше нет таких вот каких-то сомнений, что, ну вот, им не получится рассказать о тяжести твоего существования. Например, ты в Москве такой живешь, в офис ходишь, но им не получится рассказать. Но ведь это не только у нас, по всему миру они так работают, пишет Эндрю. Да, Эндрю, и не только, понятно, шахтеры, например, те же самые пожарные. Вот я же всем советовал фильм, как же он назывался, сейчас я из головы вылетел. Значит, американский фильм про пожары в Соединенных Штатах Америки. И про, собственно, простых вот этих парней американских, которые эти пожары тушили. «Дело храбрых», Панк. Да, спасибо большое, Панк. «Дело храбрых». Ну, вот этот фильм, он показывает, как простые, отважные, храбрые ребята в другой стране тоже отдают свои жизни, рискуют ради... Да даже там не то, что ради, там, понимаете, потому что они по-другому не могут, потому что вот они такие, вот они, и они вот так вот, никто кроме них не может этого сделать, да, А тебя тоже можно дебилом называть, пишет Валькирия. Можно, Валькирия, но должны быть какие-то причины, по которым вы называете меня дебилом. Пока у вас разрозненные сообщения, Валькирия. А я пытаюсь говорить о людях, погибших в шахте. Вы успокоительное примите или с врачом пообщайтесь. А со спасателями что случилось? Они-то подготовленные были со специализированным оборудованием. Несчастный случай, пишет Артем. Вот, Артем, я как раз слушал про тех ребят, которые спасали. Вот, они... Ну, у меня там, знаете, как сказать, у меня есть аудиозапись, но есть и небольшая расшифровка. Я эту расшифровку попробую перевести, значит, на литературный язык. Сейчас. Позвольте мне немножко... Немножко вас вот здесь. Люди просто так не отнеслись, как знаешь, кто-то на камеру снимает, просто люди взяли, сделали и пошли, и вытащили всех, кто был в зоне доступности. Всех вытащили, все живые пацаны, сколько там, 10-12 человек, наверное, было, всех откачали, реанимировали, все живые, с отравлением пускай, без сознания, но они живые, вернутся к своим семьям. Значит, вот я даже могу почитать. Так, вот это нельзя включать, самое главное, просто это очень все. Сейчас, я вам почитаю. Мы двоих выдали, Колян. Я и Тёма, Симон включили спасателя, выдали чуваков, а там еще не знаю сколько народу. Ну, я там слова заменяю на ходу. Ну, они живы, Колёк, все нормально. Ну, кого выдали живы, а там еще человек 40. Мы когда поняли, что что-то взорвалось, когда черный дым идет. Первый вышел чувак и сам говорит, там люди, я говорю, пошли, сейчас лежит он в 50 метрах до ствола и все, помрет, а так хоть вытащим того, кто рядом и все, это, видимо, со стволом имеется в виду, сейчас, я просто видео читаю, по сути, субтитров, начали включаться спасатели, через один работает, у меня сработал, а я пошел, не сработал, я бы не пошел, а не пошел, смотрите, спасатели через одного работают. У меня сработал, и я пошел. Не сработал, если бы не сработал, я бы не пошел. Не знаю, слава богу, что вот так вот люди просто не отнеслись, как знаешь, как-то на камеру снимает. Просто люди взяли, сделали и пошли. Вытащили всех, а вытащили всех, кто был в зоне доступности, всех вытащили, все живые пацаны, сколько там, 10-12 человек, наверное, было, всех откачали, реанимировали, все живые с отравлениями, пускают без сознания, но живые вернутся к своим семьям. Ну, а дальше вы слышали то, что я говорил, да? То есть вот так, я очень-очень много... так сказать, слов убирал из этой речи, потому что... Поэтому, собственно, так и звучит... Ну, вы слышите, да? То есть мне приходится пропускать. Вот еще цитата. «Вот он стоит, телепузик, нарядился в форму, они все такие красивые стоят в форме на фоне ствола, умничают, комментарии дают, соболезнования не высказывают. Где вы раньше-то были?» Да, кому-то подкинут сигарету, скажут, что курили в шахте. Какой, ну, так скажем, дурак будет курить в шахте, какую-нибудь фигню найдут, будут на шахтеров валить. Ну и там очень резкое высказывание относительно своего начальства. Уже говорят, есть бумага подписанная, где говорится, что шахтеры сами ходили работать, а начальство не разрешало им. Вы обманщики... Чёртовы, банщики чёртовы, доигрались, сволочи, сметаном. Не говори, Заур, я только хотел это написать. Вот. То есть сами шахтеры говорят, видимо, если это действительно их аудиозаписи, говорят о том, что и начальство хочет на них свалить вину. Дальше поехали. На самом деле, это шахтер Александр. На самом деле, да, оборудование, оно современное, все. Но понимаете, у нас начальство делает так, что как бы директор... И я читаю субтитры. И вот эти вот все им надо заработки, это надо норму. У нас норма должна была быть, то есть по шахте норма. В сутки выдать 18 тысяч тонн угля, если лава встает по какой-то причине, поломка, потом такой кипиш поднимали. Значит, такой кипиш поднимали, подымали всех, и все работали в поте лица, чтобы лава ехала, но мы все говорили, она какая-то не такая, она, во-первых, она газовала сильно, много газа было. Они всяко пытались, вентиляцию в воздух пускали в одном положении, в другом перекрывали, там со всех щелей газ шел, очень сильный метан шел. И ее пучило, то есть на 723 конвейерной ее запучило так, что почва кровлю задавила. Мы постоянно ездили туда на дизелях, выдергивали энергопоезд, чтобы его не задавило. Два дня назад мне рассказали, что было возгорание, и все равно сказали: «Работайте». Самоспасатель сработал, 3 минуты и все, они дышать не могли, они задыхались, выходили. Очень обидно, да, мы рискуем, пусть лучше нас посадят, но мы за правду будем, до последнего за правду будем. Вот такая история. Такие аудиозаписи, такие разговоры. Там вообще законы работают, это вообще Россия, Кузбасс, какой странный регион, пишет Панк 13. Дайте в телегу аудио, пишет Недобрый. Скинь в телегу, послушаем. Уверены, что вам это надо? Я, конечно, могу сейчас, секунду. Не знаю. Так. Где же это? Вот и улетело. Ну, естественно. Сейчас, секунду, дайте мне. Еще раз тогда. Просто там очень много мата, я стараюсь избегать. Ну ладно, давайте. Вот. Там по ссылочке потом пройдете и поймете, где я это все читал. Вот. Моя телега гудошников называется. Если вдруг кому-то не надо, там надо, точнее, никто не знает или что. Самоспасатель — это химустройство, типа противогаза, дает кислород в течение 2 часов. Царство небесное, мужика сам был в шахте в детстве с отцом шахтерского поселка, пишет Костян, седой Костян. Так он сидеть должен, директор шахты этой, или даже владелец, публично объяснять всем прочим директорам шахт по России, что также присядут лет на 12-15. Ака, мне что-то подсказывает, что он, конечно, сядет, но... Ну, уж с такой оглаской точно, но... Людей-то это, ну, не вернешь уже все, понимаете, какое дело? Может быть, это начало как раз того времени, когда... Мы начинаем в каком-то смысле осознавать, что несем ответственность за свои поступки в широком плане, да, там, когда у нас людей там, начинают наконец-то, да, и начали уже, и сажают за там коррупцию чиновников каких-то, за то, что там, не знаю, лося ты убил, хоть ты и депутат, незаконно с себя депутатскую неприкосновенность снимают. Может быть, вот, кстати, вчера директора ФСИН сняли, вы знаете. Директора ФСИН, знаете, сняли, да? То есть вот у всех были вопросы после инцидента в Саратове, когда насиловали заключенных вот, швабрами. Ну, помните это все. Вот. А почему не снимают главного ФСИНовца? Так его сняли. ФСИН — это Федеральная служба исполнения наказаний. Все, теперь другой человек. Вот, руководит ведомством. Может быть, и здесь накажут. Я надеюсь, что будет наказание, если особенно, да, вот шахтеры говорят правду. А мне почему-то кажется, что это как раз вот люди, которые вряд ли умеют там уж сильно как-то врать или что-то придумывать на ходу. Что есть, то и говорят, как думают, так и говорят. Это все. А, там руководство шахты вроде взяли, пишет Эдмон. Да, видел такие новости, что вроде как взяли. Очевидно, что нужно отказываться от угля и от потребления, от добычи. Угольная энергетика – самая грязная с точки зрения экологии, небезопасная с точки зрения добычи, пишет Владимир. Ну, Владимир, со временем, может быть, и откажутся все, но пока уголь нужен, как я понимаю. И нашей стране, и другим странам многим уголь нужен. Там вроде ранее говорили, что директор этой шахты какую-то премию выиграл даже. Может, это нештатная ситуация, пишет 101 километр. Может быть, но тогда откуда вот эти аудиозаписи? Конечно, я понимаю, надо проверять как-то подлинность этих видео, аудиозаписей, да? Аудиозаписи, не видео, аудиозаписей. Но больно они выглядят настоящими, вот понимаете, какое дело. Не факт, что посадят, будут разбираться, кто обслуживал систему безопасности, пишет Руслан. Одного сняли, другого поставили. Но теперь все издевательства прекратятся, пишет Нилс. Исходя из вашей логики, тогда, значит, что, не надо снимать? Пускай и дальше находится на своих должностях, все равно ничего не поменяется, да? Но людей снимают с должности и ставят другого человека, потому что считают, что этот не справился, и дают шанс другому попробовать наладить работу. Это же логично абсолютно. Вот. А вашу логику я не понимаю. Какие у вас предложения? То есть снять и руководителя, например, там, да, и не поставить другого, пускай будет без руководителя ведомства, но оно не будет тоже работать никак. Лёш, включи песню 16 тонн Луи Армстронга, негласный международный гимн шахтеров, пишет Игорь Николаев. Не могу включать музыку, у меня YouTube сразу банит. Вот, но песня 16 tons, правильно? Только я думал, что это не Луи Армстронг, а сейчас не вспомню, как группа-то называлась. Это была группа. Снять всех по цепочке сверху вниз, пишет Никитос. Да, Никитос, вы можете снять по цепочку прям всех, но где же вы возьмете новых на всю эту цепочку? Ну, то есть вы знаете, да, что обычно по цепочке всех сверху вниз снимают в результате, допустим, революции. Вот, но и чего? Потом придется все равно эту цепочку восстанавливать, никуда вы не денетесь. Да. СДС это такая структура, что не все директор решает, пишет Игорь. Вот только нет новостей про начальника тюрьмы и тех сотрудников, пишет ВС. Есть, они уже были в ВС, и я их читал. Правда, но вы как ленивые. Вот знаете, в чем проблема? Проблема в том, что люди, не проверяя свои слова, сразу начинают писать, и чтобы вот там я это читаю, да, все остальные это читают. Вы сначала проверьте свое утверждение, это очень легко сделать. Просто зайдите в новости, да и посмотрите. Вот, а потом уже тогда утверждайте, потому что это очень, ну, странно, как мне кажется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Похоже на популизм этого чувака из Зимней Вишни, который потом в депутаты пытался избраться. Типичная лажа про плохое начальство. Большинство шахт и угольных разрезов уже давно частные. Там относительно нормальные условия труда и деньги приличные платят. Артем говорит, что можно сомневаться в словах шахтеров. Вдруг это популизм, он считает. Только насиловали с 2000-х годов, а начальник ФСИН с 2019-го в должности. Где связь, пишет Панк 13-й. Связь простая, Панк 13-й. Человека назначают, он не справляется, не исправляет ситуацию, назначают следующего, он не справляется, назначают следующего, следующего и следующего. Я думаю, что насиловали это не только с 2000-х годов, а раньше. Другое дело, что сейчас это видео появилось, это на видео стали снимать, это появилось в интернете, и, извините, игнорировать такие вещи невозможно, Панк. Вот в чем смысл. Надо лучше работать. 52 человека погибло, на ленте написали, директора и зама уже задержали, пишет Чуха. У нас капитализм, главное прибыль, а на людей плевать, пишет Игорь. Игорь, ну, что сказать, шахтеры всегда тяжело работали, и погибали всегда шахтеры, и всем это, в общем, известно, хоть при капитализме, хоть при социализме, потому что те люди, которые получают от этого выгоду, а это мы все с вами, мы в шахту не спускаемся, вот. А они в шахту спускаются, чтобы мы получили выгоду. И все это понимают, какой бы строй ни был, хоть социалистический, хоть капиталистический, в шахту идет шахтер, а мы в шахту не идем. Вот и все. Рискует он. Всегда. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте, у вас школа, у вас реклама учит школу прогуливать, пишет директор совхоза. Что? 16 тонн, это группа Платтерс, но в исполнении автора лучше, чтобы ленивый не исполнял. Сотни каверов, пишет Родер. А, ну понятно, только ленивый не исполнял. Да, Платтерс, правильно. Такие ситуации всегда будут, про шахту говорит Руслан. В основном человеческий фактор всегда, какие бы системы безопасности не были, а надзорные органы всегда перегружены работой. Отсюда и имеем, что имеем, пишет Руслан. И... сейчас вот здесь вот я хотел прочитать, даже, вы знаете, очень-очень много думал на эту тему, много думал, это называется. Один из слушателей, ну, да ладно, не найду, говорит, он мне написал, значит, ага, сажают за коррупцию, Васильева как посидела. Я просто на всякий случай напомню, что Васильева брали в 2012 году, а сейчас 2021, то есть это было 9 лет назад. Мне... как бы немножечко в этом смысле самому не по себе, когда я понимаю, что я помню такие вещи, которые происходили 9 лет назад, и кажется, что это было недавно. Вот. И вам, может быть, не по себе станет, когда вы как аргументацию приводите Васильеву в нашем разговоре. На всякий случай Васильеву брали еще до крымских событий. А вы понимаете, что события на Украине и ответные события в Крыму, они сильно поменяли политический ландшафт как внутри страны, так и за ее пределами, как мне кажется. И это тоже вполне себе доступная, наверное, информация. Плюс ко всему, да, если поначалу вот, патриотическая нота звучала высоко и мало было, так скажем, людей... плачущих постоянно о своей тяжелой жизни, то со временем, естественно, патриотическая нота подугасла слегка, подуспокоились, а люди, которые плачут постоянно, они продолжили вот рыдать о том, какая у них тяжелая доля. Тоже изменение картинки, да? Плюс за это время случилась Сирия, плюс за это время поменялись американские президенты. А вот, плюс за это время, да что только за это время не произошло, дорогие друзья. Да и в конечном счете, помните, у нас не так давно, ну, относительно уже теперь не так давно, новый появился премьер-министр, да, и вместо Дмитрия Анатольевича появился у нас, вот, Михаил Мишустин, например. А потом еще и пошла пандемия, вот, понимаете. А пандемия еще сильнее ландшафт экономический, политический, какой угодно, изменила в мире. А плюс еще есть глобальные тенденции, такие как зеленая энергетика, прочее, прочее, прочее. То есть, когда вы приводите пример из 2012 года, это, конечно, дает нам понять, что вы человек, давно включенный в новостную повестку. Но при этом нам это еще и дает понять то, что вы немножко застряли в прошлом. Надо чуть-чуть смотреть на сегодняшнее время. Иначе можете, как Улюкаев, оказаться в ненужном месте, не в нужное время и провести 7 лет своей жизни совершенно не там, где вы ожидали. Потому что не успеваете, так скажем, сориентироваться в ситуации. «У меня изменилось все, кроме тачки», пишет Алексей. «Что, законы изменились?» пишет Дред. «Вот не поверите, даже Конституция изменилась с тех пор», Дред. Вот да. Вот даже основной закон страны изменился с тех пор, да. Да. Это может быть для вас абсолютно шокирующая информация, но да. Я вам больше скажу. В 2018 году, не так давно, мы, например, участвовали все в выборах президента. Не помните уже, а я помню. «Почему перестали выкладывать программы Гудошникова в его телеграм-канале?» пишет Эдмон. Эдмон, да я смотрю, вы как-то, ну не знаю, вам это, вас это не цепляет или что, я не знаю, да и перестал выкладывать. Вы вот можете всегда на нашу трансляцию зайти просто и все, и, собственно, там всегда ее смотреть. Есть только с ней какая-то, по-моему, проблема, потому что, слушай, у нас трансляция работает, вообще не работает. Такое ощущение, что не работает ни черта. Да, не работает? Зависло. А чего же ты не следишь-то за ней? Ну, все понятно. Олимпиада еще была, забыл, пишет Иван Юрьевич. Ага, МРОТ в долларах упал, зарплаты в долларах упали, а доллар — это показатель, сколько в мире может купить человек, пишет Саня. МРОТ упал. Ну, это где-то в 15-й год, не МРОТ, а доллар. Да, сам по себе. Не доллар упал, а рубль упал относительно доллара. Тоже изменения, да, отвязали, когда рубль от доллара у нас. Тоже изменения. Ощутили ли мы последствия этого изменения? Конечно, ощутили. Если не в забое, то от угольной пыли в легких, пишет Анна. Это по поводу шахтеров. Утром рубль слабеет уже на 1 рубль на новостях о вторжении в Блумберге, пишет Толя. Ну, это относительно того, что Россия может войти на Украину, и рубль в связи с этим слабеет. Ну, давайте посмотрим, что у нас с рублем. 75,54 сейчас рубля за 1 доллар. Ничего сверхъестественного. В принципе, если хочется навести истерию по этому поводу, ну, попробуйте. Но вряд ли что-то получится. Ну, на мой взгляд. В принципе, как человек, который покупал как раз в момент наибольшей истерии пиковой доллары по 80, я до сих пор эти доллары не отбил. Если хотите повторить за мной, ну, можете повторить. В целом, те, у кого я сейчас вижу, рубль упал, доллар резко укрепился, а там потом рубль туда, рубль сюда, я к этому отношусь абсолютно, абсолютно спокойно, вообще меня это никак не колышет. А есть ли какая-то мировая статистика по взрывам на шахтах? Является ли это чем-то обыденным в данной сфере деятельности, пишет Сергей, или все-таки стоит обратить внимание и навести порядок, пишет Сергей. Во-первых, не то что обратить внимание, навести порядок обязаны. Видите, 6 шахт проверили, и там уже нарушения в этих 6 шахтах. Конечно, порядок навести надо. Опасная это ли работа, это везде в мире, да, у кого, особенно если там как-то глубокого залегания это называется, заложение, залегание, ну, я точно не могу сказать, как правильно, но глубокие, в общем, шахты, да. Не из карьера на уголь достают, а именно в шахтах. Это всегда опасно, и всякое бывает. Такая работа. Это как спасателем работать, где бы то ни было. Это как полицейским работать, где бы то ни было. Это как военнослужащим быть, где бы то ни было. Это всегда опасно, и всегда может случиться так, что ты не вернешься домой. Друзья в Иркуте на шахте работают. Руководство с Кузбасса. Газ зашкаливает. Они только требуют, пишет Назгул. 80. Я по 90 успел купить доллары, пишет Эндрю. Ну, Эндрю, согласитесь, у нас не самые большие проблемы. Мы, по крайней мере, с вами не должны рисковать своей жизнью каждый день в шахте, да? Задержанного подельника по делу о каннибализме вчера отпустили под подписку. Водитель легкового автомобиля. Слушайте, вот эти все истории про каннибализм и прочее, Артем, можно обсуждать, если вам нравится смаковать это, или вы там фильм собрались снимать какой-нибудь, «Молчание ягнят» или что-то подобное. В целом, истории с каннибализмом настолько, как я понимаю, нечастые. Ну, настолько они нечастые, что из них нельзя сделать никаких выводов социально значимых. Кроме, собственно, одного вывода. Извращенцы, мрази, подонки, негодяи, подлецы были, есть и будут. Всегда. И все. Есть те, кто ест других людей. Желательно, чтобы их нашли и посадили навсегда. Желательно. Ну, но, к сожалению, не всегда находят, не всегда сажают, не всегда. 50 тысяч в месяц, вот сколько стоит жизни шахтера, пишет дистрибьютор. И тем не менее, люди идут работать в шахты, пишет Шенли. Да, идут, Шенли, да, идут. Во-первых, потому что это там, зарплата. Можно кормить семью, как-никак. Деньги пусть небольшие, но деньги. Давайте узнаем, а сколько шахтеры вот в Кузбассе получают. Вот мне дистрибьютор написал 50 тысяч. 50 тысяч. А сколько шахтеры получают? Не с точки зрения того, что, ой, ну, такие деньги, конечно, и я сейчас в шахту пойду. Вот если кто-то такое скажет, то он дурак просто, это очевидно, да? Нет, я просто хочу понять, вот такая сложная работа. Люди понимают, как они рискуют. Вот. Идут же они на работу, чтобы заработать деньги, а они хоть потом зарабатывают-то нормально или нет? Действительно ли этих денег, ну, хотя бы хватает там, на нормальную жизнь семьи? Я помню, при Союзе двоюродный брат шахтер в Донецке зарабатывал до 1000 в месяц, в 90-х был нищим, с 90-х на безопасность и модернизацию, особенно на Украине, плюнули. У нас еще кое-как что-то есть, значит, пишет Эндрю. Самый главный факт – русские нищают, пишет Рамуальд. Нет, это не самый главный факт, Рамуальд. Самый главный факт, что нищие нищают, а богатые богатеют в капитализме, так всегда. Не забывайте об этом. А вот. И относительно того, кто нищает, кто не нищает. Вчера видел новость, что значит, русские, как вы говорите, ну так скажем, россияне, в широком смысле возьмем, вложили собственных средств в биткоин 5 миллиардов долларов. Ну, в общей сложности, около 5 миллиардов долларов. Это вот, может быть, ваши какие-то соседи, друзья и прочее. Это я к чему говорю? Когда и если все это прогорит, этот замечательный биткоин, да, ну, вы рассчитываете, что не прогорит. Когда и если прогорит, вот, и эти люди, вложившие эти огромные деньги все вместе, станут беднее, а богатые станут богатее, потому что богатые знают, когда где что прогорит, а когда не прогорит, и когда можно заработать, да. И путем анализа, и путем получения инсайда, ну, многие разные есть варианты. Вот. А те, кто в русскую рулетку там играл, проиграют, станут нищими. Они будут жаловаться на то, что мир несправедлив. Но это как с валютной ипотекой. Помните, если были такие валютные ипотечники? Вот эти валютные ипотечники. Кстати, у нас трансляция вернулась, можно присоединяться вновь. Вот, к сожалению, сегодня она будет не такая уж там какая-то многочисленная, потому что она у нас прерывалась. Но можно присоединяться. В советские времена у меня дядя в шахте 3000 рублей получал, город Прокопьевск. Ну, это огромные деньги, Степан. Вопрос еще, хотелось бы понять, какое конкретно, ну, годы какие примерно. И хотелось бы понять, конечно, сколько он работал для того, чтобы получать такие огромные деньги. Для Советского Союза это огромные деньги. Вот. Что рассказывали мне мои друзья про своих родственников-шахтеров? Я говорю, друзья, вот южане, да, гуковские. Они говорят, что в Советском Союзе шахтеры прямо получали прям достойно, очень достойно. Но я слышал про, по-моему, 500-700 рублей, что-то такое можно было зарабатывать. Про 3000 я что-то такое не помню. Самая южная проклятая должность, инженер под ТБ. Самая проклятая должность, не южная просто, инженер под техники безопасности и главный инженер. Это не только на угле, пишет Эндрю. Я про цены в магазинах, автосалонах и жилье. Причем тут русская рулетка, пишет Румуальд. Цены в автосалонах, жилье... Румуальд, рассказываю вам коротко, поскольку вы зацепились и не даете нам поговорить на насущные темы о людях-шахтерах и хотите, да, видимо, рассказать о том, как вы нищаете, отвечу вам несколькими короткими фактами и, пожалуйста, перестаньте отнимать у нас время. Первое. Посмотрите, как и за какие деньги сейчас люди покупают автомобили. У меня есть такой прикол, я на одном сайте помечаю автомобили, которые мне нравятся. Ну, вот просто ставлю лайк автомобилю, а потом через некоторое время смотрю, купили его или не купили. Покупают все, вообще. Рынок бешеный в этом смысле. Сметают абсолютно все. Дальше, относительно жилья, которое подорожало. Оно подорожало-то почему? Потому что ипотеку ввели льготную, правительство наше доброе, и люди добрые, не менее, чем наше правительство, они побежали брать эти ипотеки и понабрали их так много и так быстро, что те, кто торгуют квартирами, сказали, ну, раз у вас такой дикий спрос теперь, тогда мы и цены поднимем. И подняли эти цены. В среднем, в результате того, что у нас появилась льготная ипотека, квартиры выросли в цене на 20-25%. Все это знают. Вы метнулись, вам повысили цены. Вы берете по этим ценам. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, как простые люди, все бедные, значит, корчатся они от боли, особенно в Москве. Посмотрите, пожалуйста, сколько стоит аренда квартиры. Сколько она стоила год назад и сколько она стоит сейчас. В среднем набросили 20-30 тысяч, ну, нормальные квартиры. То, что стоило 70, стоит 100. То, что стоило 30, стоит 50. Просто зайдите прямо сейчас в интернет и прямо сейчас попробуйте посмотреть. Сколько стоят квартиры? Все. Не только на первичке, но и вторичка. Вот. И посмотрите, сколько стоит аренда. И если у вас в памяти что-то осталось там, прошлогоднее или позапрошлогоднее, ну, сравните. Поэтому, пожалуйста, Румуальд, относительно нищают, ну, не рассказывайте, ладно? Я понимаю, когда и если мне это будет рассказывать шахтер. Ну, когда вот вы сидите и от нечего делать, мне пишете сообщения интересные вот эти все о том, как вы нищаете. Кто ж тогда машин-то по 5, 6, 7 миллионов покупает? Что это, все олигархи, что ли? Это все в кредит. Так не берите кредит. Как вы не понимаете, что из-за того, что вы все берете в кредит, все может дорожать и дальше? Не берите в кредит. Не берите в кредит. Ваши кредиты разогревают рынок. Больше и больше. Те люди, которые что-то вам пытаются продать, а вы это не можете себе позволить, да, они это продают по завышенной цене, потому что, когда вы берете кредит, вам кажется, что цена эта не завышена. Она завышена в 2-3 раза, если вместе с кредитом. Это касается ипотеки, это касается автомобиля, это касается, уж если просто потребительский кредит, там вообще сумасшествие с процентами происходит. И тем более, никогда, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не берите микрокредитование. И, внимание, не верьте никому, кто говорит вам, что на самом деле можно просто пользоваться за деньги. Вот, можно пользоваться за деньги. А, значит, нет никакой нужды покупать. Если бы я не был таким дураком 2-3-4 года назад и послушал бы своих мудрых родителей и многих из вас, и не изображал бы здесь из себя Илона Маска, и не говорил, что недвижимость, зачем она нужна? Да, господи, да можно всегда арендовать. И взял бы недвижимость. Пускай даже за 10 миллионов. Допустим, 10. То сегодня я бы ее уже продал за 17. Я бы заработал за пару лет 7 миллионов. Понимаете? Understand или не understand? А поскольку я всегда арендовал... Ну, просто мне сказали в определенный момент, теперь аренда больше стоит. Я говорю, почему? Говорит, ну ты же видишь, цены выросли. И я из своего кошелечка понес и отдал еще больше. Поэтому, дорогие друзья, чтобы не нищать и чтобы не быть обманутыми капиталистическим жестоким миром, для начала, в принципе, нужно учиться на ошибках других и на своих тоже. И нужно понимать, как спасти свои накопления, как их приумножить, вот. А что вас приведет к нищете и бедности постоянной? Кредиты все ад. Для обычного потребителя, для бизнесмена, который не достает деньги из бизнеса, потому что бизнес ему приносит большие проценты, чем он взял по кредиту. Окей, он просто это посчитал. Для вас, для всех. 99,9% там, допустим, а вот, как это говорят обычно, обычные люди, это убийственно. Это убийственно. Это достать из вас и выжать последние соки. И дело здесь не в русских или не русских, как вы, Румуальд, написали, а дело здесь в самой системе капитализма. Он так устроен. Поэтому, пока была пандемия, вы беднели, и американец средний беднел, а Илон Маск заработал 300 миллиардов состояния. Поэтому в этом... Родовая травма капитализма. Богатый богатеет, бедный беднеет. И изменить эту ситуацию можно только если государство вмешивается и, по сути, каким-то образом отнимает деньги у богатых и отдает их бедным. Государство действует как Робин Гуд. Как это обычно может быть? Налогами. Собирают. Ну, вот же какая проблема в глобальной экономике. Если ты будешь сильно давить налогами, человек может из точки А переместиться в точку Б и стать налоговым резидентом другой страны. О, все у тебя развалилось все-таки. Да? То есть он может, например, быть гражданином Франции, а потом стать гражданином России, потому что там адские налоги. И, например, его могут звать Депардье. А мы, например, можем ему давать паспорт и сильно радоваться, что у нас такой замечательный теперь артист в России живет. И не только Депардье, я могу перечислять этих людей долго и заунывно. Прежде всего, надо запретить актерам рекламу кредитования, пишет Эдмон, абсолютно точно. Значит, каждый актер, который принял участие во всех этих рекламах кредитных карточек, банков, и кредитование разнообразного, и там улыбался, и злоупотреблял доверием простых людей, во-первых, не имеет права, на мой взгляд, морального. Я не говорю, что ему нужно запретить, но он не имеет никакого морального права дальше жаловаться на социальную ситуацию в стране, никогда более. Он не имеет права поучать кого бы то ни было, начиная от простого человека и до правительства, как нужно и где, и как нужно действовать, он, ему просто запрещено морально говорить о совести, потому что он свою совесть продал, и мы все это видели. Вот это, на мой взгляд, все абсолютно, как только какой-то шоу, там, бизнесмен, там, нет, ну, не шоу-бизнесмен, а, ну, да, не шоу-бизнесмены ведь, на самом деле. Вот метнулся только, морду свою запилил в кредиты, вот показали его, все. Значит, каждый, кто рекламирует ставки на спорт, не заслуживает никакого доверия вообще, вообще никак, ни при жизни, ни посмертно, потому что это лохотрон. Такого, как бы, даже вопросов никаких нет. И пусть на меня обижаются все, кто там считает, что ставки на спорт — это классно. Это лохотрон. Вы проиграете всегда. Ну ладно, окей, может быть, кто-то из вас и выиграет, но в целом вы всегда проиграете. Любое лото — лохотрон. Любое. Всегда побеждает тот, кто держит эту кассу. Всегда. А вы по ситуации. И шанс вас, ваш, обогатиться, ну, равен практически нулю. Чуть, может быть, выше нуля. Чуть выше. Ну, в общем-то, никогда у вас ничего не получится. Вот и все. Каждый, кто говорит вам о легких деньгах, каждый, кто вам обещает здесь и сейчас классную жизнь, каждый популист дешевый, который вам обещает, что будет классно, легко здесь, главное просто сейчас сделать ставку, взять кредит, позволить себе... Вот эта вот фраза «позволить себе», вот, этот человек либо осознанно вас обманывает, либо сам заблуждается и приводит в заблуждение других. Вот и все. Ну, такие есть два варианта. Вариант номер один – он подлец, вариант номер два – он когда-нибудь, возможно, прозреет. А может быть, никогда и не прозреет. Может быть, никогда. Все верно. И пенсионный фонд тоже лохотрон, пишет Риборез. Пенсионный фонд я бы, в принципе, отменил бы. И сам себе зарабатывай на пенсию, пожалуйста. Но у нас по-другому пенсионная система устроена, Риборез, если позволите. Она устроена таким образом, что работающий платит за тех, кто сейчас на пенсии. И когда мы уйдем на пенсию, если она вообще будет к тем временам, то за нас будут платить те, кто будут работать в этот момент. У нас такая социально ответственная система в этом смысле получается. То есть работающие платят за тех, кто на пенсии. В этом прикол. Поэтому не получится вот так взять, вынуть и выкинуть. Это только если мы будем уже пенсионерами, и мы в свою пенсию скажем: так, ребята, мы этот, значит, порочный круг разрываем, далее нам ничего не платите, не надо, про наши деньги забыли. Вот, а следующие поколения, значит, как хотят, пускай так себе и зарабатывают. Пенсионного фонда более нет, до свидания. Если только так, но вы понимаете, что это космическая абсолютно какая-то ересь. То, что я сейчас сказал, это невозможно, и никто никогда от своих пенсий самостоятельно не откажется. Это, ну, чепуха. Поэтому этого не будет никогда. У нас вся страна лохотрон. Отменять будете, значит, Спамбокс говорит. Во-первых, не ошибайтесь в слове «будете», Спамбокс — это важный момент. Второе. Не страна лохотрон. Страна у нас такая же, как у всех. Никакой там разницы особой нет. Страна и страна, люди и люди. Да? Но система экономических взаимоотношений между людьми, она всегда не идеальна. Вот проблема той экономической системы, которая была в Советском Союзе, это, например, производство того, чего никому не нужно. Ну, знаете, много, много ненужного, а нужного нет. Потому что есть план, а вы, у вас какой-то был свой внутренний другой план. Вот. Вы хотели машину зеленого цвета, а краска была только синяя. Ну, не знаю. И вообще, значит, какая разница, какого цвета машина? Че тебе? Тебе же ездить. И вообще, стой в очереди, жди ее 20 лет. Вот и все. Из квартиры то же самое. Значит, смысл такой. А родовая травма и проблема капитализма заключается в том, что в нем никогда не бывает никакого равенства экономического. Он всегда абсолютно неравен. Всегда, изначально. Более того, чем больше у тебя возможностей финансовых, тем легче тебе увеличивать эти возможности. Чем у тебя их меньше, тем меньше шансов, что ты выпрыгнешь из этой ямы. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Как понять, почему в сводке новостей говорят про Моргенштерна, пишет Юрий. Честно, сложно это понять, но после того, как о нем начал говорить Бастрыкин, вроде показалось, что Моргенштерн — это что-то важное. На секунду. Но обратите внимание, ведь интересные же вещи происходят. Говорят, что этот Моргенштерн типа свалил из страны, да? Я сейчас не знаю, вот в новостях я не понял, я что-то не слушал. Может, он вернулся уже, может, его нашли. Но смотрите, как интересно. Я сейчас еще добавлю сюда. У меня такое ощущение, что, и я этому радуюсь, честно сказать, что взялись таки за вот этот весь интернет, весь этот молодежный хайп, вот эту всю историю. Например, на рэпершу, вы даже не знаете такую, и я не знал, инстасамку некую. Инстасамка, оказывается, есть какая-то, с большой буквы, это типа как у нее имя. Я думал, что инстасамка — это собирательный образ, оказывается, нет. И ее бойфренда, то есть парня, видимо, манекен, ну типа как манекен, только из... Игра слов на английском. Мани — деньги, да, кен, ну, наверное, как... Кен и Барби. Значит, пожаловались в прокуратуру на них, обвинив в пропаганде разврата и мата среди детей. Интересно, видите? Или вот, смотрите, сейчас будет классно. Блогеры Алан Янилеев, Кирилл и Богдан, Феромон 666 и тот самый Гоша могут лишиться своих инстаграм-аккаунтов из-за гонок. Блогеры любили хвастануть в аккаунтах видосами покатушек на авто без номеров, а также советовали своим подписчикам бороться с камерами и штрафами. Такое поведение очень не понравилось московской прокуратуре. Там посчитали, что такой контент нарушает закон, и обратились в Таганский суд. Как результат, контент автоблогеров признали запрещенным к распространению на территории Российской Федерации. Скорее всего, в ближайшее время их аккаунты будут заблокированы. Кажется, потеря будет ощутимой у блогеров на всех более 2,5 миллионов подписчиков. Какая удача, какое везение, если хозяин с тобой. Вам не нравится эта тенденция? Потому что мне эта тенденция нравится. Знаете почему? Потому что меня раздражает одна простая вещь. Мы все понимаем, что в общественном поле сегодня блогеры ничуть не менее известные люди, чем журналисты. Правильно? Зачастую они даже известнее журналистов. Блогеры, там, подписчиков много, их слушают, там, они что-то рассказывают. Но при этом журналисты вынуждены жить по закону, а блогеры нет. Потому что блогер, ну, как бы, а что, ну, блогер и блогер, почему? Как хочет, пускай так и делает. Блогеру можно материться в общественном пространстве, его за это никто не штрафует. Ему можно выпивать на камеру, его никто за это не штрафует, не обвиняет в пропаганде. Он может гонять на машине, ну, ладно, гоняем на машине мы, наверное, все в какой-то мере, но снимать это на видео, выкладывать, и все к этому нормально относятся. То есть он может жить за гранью. Он может быть вне закона, и при этом никто вообще по этому поводу задницу не чешет свою. И такое ощущение, что наконец-таки рука к заднице потянулась, чтобы ее почесать. И этот нарост, или что там, прыщ, сковырнуть так все-таки на этой нашей жопе повседневности, понимаете, в виде блогеров. И лично мне это нравится, потому что я считаю несправедливой ситуацию, при которой часть медийной сферы должна соблюдать закон и ходить чуть ли не во фраке с запонками, да, вот это, ну, в смысле, в рубашке еще и запонки, а часть может, что хочет делать, и никто на это внимания не обращает. Очень здорово будет, когда и если блогеров приведут в соответствие нормам нашего законодательства, и тогда вот мы с ними контентами-то и посоревнуемся. Потому что я считаю, что в большинстве своем все эти блогеры, тиктокеры, инстасамки и прочее дерьмо ни в какую не способны создать ничего стоящего в своей жизни. И единственное, на чем они вообще могут заработать хоть какое-то внимание людей, это контент, выходящий за грани дозволенного. Они хулиганят на камеру, и за это хулиганство им платят вниманием другие девочки там и мальчики, наверное, да? Взрослые люди вряд ли этой хренью увлекаются. Кстати, маленькая подсказка. Когда берут блогеров, которые якобы распространяют некую информацию, непотребную среди детей, знайте, что в большинстве своем всех практически блогеров подобных, да, убогих, именно убогих, смотрят дети, что большинство рэп-музыкантов, когда пишут свои тексты, они попадают не в душу 30-летних ни разу, а именно, ну, если, конечно, 30-летний не инфантил и не застрял в пубертате где-то. Переведу на русский язык. Если, конечно, 30-летний по мозгам не 14-летний. Тут-то, конечно, можно и слушать всякое такое, продолжать. А так, в целом, конечно, нацеленность всегда на подростковую аудиторию, а то и на детскую. У Моргенштерна фанаты, кстати, помянем Михалкова в этом смысле. Он показывал хорошо. Это 12- и 10-летние дети. Ну, как бы, человек в 30, слушающий Моргенштерна, равно дебил. Ну, то есть, это без каких-либо даже вообще сомнений. Вот имейте это в виду. Если вдруг вам хочется подебиловать, такое бывает. Такое бывает. Вот знаете, вот хочется что-то дебильное, там, не знаю, посмотреть фильм Саши Барона Коэна. Короче, не хвалитесь этим. Значит, аккуратно, тихо, в наушниках, дома, один, просто. Послушал? Ни в коем случае не делайте это на людях. Это все равно, что, не знаю, пердеть в бане. Вот один и тот же эффект. Ни в коем случае никогда этого не делайте. Никогда этого не делайте. Все остальные поймут, что вы негодяй, подлец, и нет вам пощады никакой, и вообще с вами не стоит иметь общих дел. Давай голосом Михалкова, пишет Зезидрон. Уедут на Украину или в Прибалтику и продолжат. Еще и Нобелевку получат, пишет Панк 13. Панк 13, что я могу сказать по этому поводу? Если, конечно, все эти персонажи в какой-то момент уедут в Прибалтику, то я искренне сочувствую в таком случае Прибалтике в целом. И Украине тоже сочувствие, если они на Украину поют. Потому что, объясню свою позицию, я думаю, что у них своих дебилов хватает, во-первых. А во-вторых, они прекрасно понимают, что вот эти дебилы им тоже не нужны. Ну, как бы, но им, наверное, придется играть в то, что Россия — это ГУЛАГ, а они спасают свободомыслящих художников. Но, как показывает практика, когда Петр Павленский переместился в Францию, а это известный наш художник, отличился тем, что сжег двери ФСБ и до этого еще яйца прибивал к Красной площади. Вот когда этот Петр Павленский оказался во Франции, его очень быстро упекли в места не столь отдаленные. Ну, так скажем, потому что поняли, что человек ку-ку. Ку-ку. Да, здесь мы с ними нянчились, естественно. И принимали его во Франции, конечно же, именно как вот такого, свободную творческую единицу. Оказалось, что это не свободная творческая единица, а пироман.
Пиромен!
Понимаете, вот такая у него проблема. Я знаю одного, которому за 50, и он слушает. Леха, ты его даже знаешь. Пишет Сергей. Он откликается на деревенского. Да ладно, деревенский слушает рэп в 50. Чисто изобразить, что он еще молодой, что ли? Деревенский, где вы здесь? Ну-ка, напишите. Надо рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за склонение и принуждение к блогерству и к тиктокерству из-за распространения фейков, клеветы и дезинформации, пишет Илона. В целом, Илона, я вижу еще одну тенденцию, если позволите, которая меня подталкивает к, ну, такому позитивному взгляду на будущее. В какой-то момент мне, например, показалось, и я подумал, что вот эти вот все блогеры, тиктокеры, все вот это отребье, создающие трэш-контент, шок-контент, как угодно это назовите, в общем, вот этот свой контент, они станут лидером мнений. И действительно, они в какой-то момент стали этими лидерами. Но я вижу, как со временем люди, которые когда-то повелись на что-то новое, а это было что-то новое, свежее, все эти блогеры казались каким-то таким, знаете, вот голосом свободы, что якобы там у СМИ этого голоса нет, потому что СМИ все зарегулированные, там, пропаганда и прочее, а вот у блогеров есть. А вот сейчас, по-моему, люди потихонечку начинают понимать, что никакой свободы там не пахнет, что в основном это чистая коммерция, что доверие словам человека значит, в рамках YouTube или еще какой-то другой соцсети или там видеохостинга ничуть не больше, чем в рамках телевидения. Вообще ни разу ничуть не больше. Вот. Что все это может быть просто желанием некоторых людей заработать на тех, кто их смотрит, то есть на вас. И с этим пониманием приходит и кризис доверия к этим самым блогерам. У них был невероятный запас этого доверия, и это доверие теперь исчерпано. И теперь человеку из интернета умные люди уже не доверяют. А лет так эдак 10 назад доверяли и сильно доверяли. Первые WhatsApp-сообщения, я помню, вы знаете, мощная такая была атака. Первая — это «Зимняя вишня», когда специальные пранкеры, да, там с Украины, мы помним, было, они засылали Дезу по WhatsApp, и люди велись на это за секунду. Тогда было полное доверие вот этому сообщению, когда, не знаю, как вы, но я вот слышал, что там тысячи умирают. Вот полное доверие было. Дальше. Тогда первый раз, наверное, вот этот кризис доверия произошел, потому что потом выяснилось, что это все вранье. Но я помню, как с аудиторией приходилось натурально мне лично просто биться. Когда я говорил 64 погибших, например, да, там, ну вот по последним данным, а мне говорили, ты врешь, там тысячи. Вот. Я говорил, откуда вы это берете? Мне, естественно, давали ссылку на вот этих ублюдков. Я говорил, это ублюдки, они врут. Нет, ты ублюдок, ты врешь. Оказалось, что нет, не я не вру. Это был первый кризис, такой широчайший, да, в рамках всей страны, потому что это была, во-первых, сама по себе трагедия для всей страны, очень серьезная. И все были об этом говорили, все об этом думали. А во-вторых, как раз на фоне того, что все об этом говорили и думали, все увидели, что интернет может быть обманом. Широкие слои населения увидели это, а не маленькие части этого населения. Потом туалетную бумагу вы покупали, сметали с полок. Потом у каждого появился... Ты знаешь, у меня есть друзья в ФСБ, или у меня есть знакомый, который... У каждого услышал видеозаписи или аудиозаписи, или еще что-то про знакомого врача, который говорит, что через 2 года нас чипируют. Как видите, люди прививаются миллионами, их до сих пор не чипировали и мозги не сплавили с вышек 5G. Вы это тоже увидели. И это хорошо. То есть постепенно... Я не могу сказать, что люди становятся умнее. Я могу сказать, что постепенно все мы понимаем, что интернет это не гарантия того, что ты увидишь там правду. Интернет вообще ничего не гарантирует. И YouTube не гарантирует тебе того, что все, что ты там смотришь, так оно и есть. Нет, там тоже сидят такие же люди, как там на некоторых наших телеканалах, клепают каждый день ролики про заговоры, ищут какие-то восьмерки, там шестерки везде, про каких-то иллюминатов рассказывают, порят всякую чепуху. Более того... YouTube это уже даже понятно давно. Инстаграм, понятно, правды нет. Уже все шутки про это, что ты приходишь с работы домой, весь уставший, плачешь в подушку, а в это время в Инстаграме все улыбаются, счастливы, отдыхают, и у них много денег. Все уже давно это простебали, что Инстаграм это не настоящая жизнь, это фейковая жизнь. И в основном красивые аккаунты обычно в Инстаграме, если говорить о девочках, у эскортниц, то бишь у проституток, которых возят за деньги богатые дяди, чтобы там где-то на красивых островах их трахнуть. Вот у них самые интересные аккаунты в Инстаграме, потому что они все время на фоне пальмы, они все время счастливые, загоревшие, прекрасные, только непонятно, откуда у них заработок. Ну, как мы только поняли, откуда у них заработок, мы вдруг перехотели все вместе загорать на фоне пальм, потому что одно дело быть богатым, потому что у тебя родители оставили тебе наследство, ну, и ты даже можешь быть гонщиком Формулы-1 в связи с этим, потому что родители очень богатые, а другое дело все-таки, да, иметь дело с пенисами для того, чтобы сфотографировать на фоне пальмы. Никому-то такого не хочется. Это только единицы на такое согласны. Вот эти единицы и фотографируются на фоне этих пальм. Нет, извините, значит, большинству это не подходит. Мы поняли, что это фейковая жизнь. Дальше Телеграм. Я смотрю, как в Телеграм зашли некоторые люди, которых я знаю там по радиопространству, по телевидению. И вот у одного из таких людей, который себя называет, по-моему, профессором, я не ошибаюсь, я читаю про то, что, например, президент наш и наш министр обороны ритуально в тайге выпили кровь собаки. Ну, то есть натуральный человек выступает на, значит, площадках там СМИ разных, некоторые его считают экспертом, он несет какую-то околесицу про ритуалы с кровью собаки, что у него есть какие-то инсайды относительно Путина там, да, ну, то есть, ну, бредит абсолютно, очевидно. Ну, и, как я понимаю, это тоже все люди видят и понимают, и осознают. Ну и замечательно, потихонечку, значит, мы становимся не умнее, но, по крайней мере, циничнее. Ну, неплохо. Циничного человека трудно подтолкнуть к эмоциональному некому акту и жесту. Ну, циник он и есть циник, понимаете? Он вот может быть тотально нигилист вообще. Вот просто он вообще ни во что не верит. Все чепуха. Что ученые сказали? Дрянь. Журналисты сказали? Дрянь. Актеры? Дрянь. Антиваксеры? Все идиоты. А те, кто за вакцину, тоже твари. Ну, сидит такой человек. В принципе, вряд ли это актив революционный. Вот такой человек вряд ли может быть активом революционным. Он всех одинаково презирает. И в целом, я вот так вот когда-то подумал, посмотрел на себя и подумал, что, о, ведь это, в общем, я и есть. Мне все одинаково в целом не нравятся, вот так вот, если задуматься. Все одинаково. Да? Да кто ж кровь собаки пьет? Тут лось нужен, инфосотка от КПРФ, пишет Панк 13. Верить нужно написанному. Сказанное слово — ложь. Пишет Грик. Ну, это смешно, да. Слово «изречённое» есть ложь. В том смысле, что ты не можешь выразить все до конца, то, что ты чувствуешь, да? Так, значит, СДС «Уголь» принадлежит семье первого зампредседателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева. Госдума не хочет оперативно рассмотреть вопрос от снятия с него депутатской неприкосновенности. Вопрос задает Фрегл. Может, и хочет, надо намекнуть. В принципе, довольно... Кстати, какая партия опять у нас? Мне интересно. Последнее время просто у нас КПРФ светится везде, во всех делах. То какие-то педофильские дела, то какие-то браконьерские дела. Жуткая, значит, история. А этот чей? Значит, Павел Федяев чей будет? Единорос, справедливорос, коммунист, ЛДПРовец. Кровь единорога нужна. Пишет Георгий. Ненавижу всех людей, но девушек чуть меньше, пишет Миша Николаев. Женитесь, Миша Николаев, все исправится сразу. Я такой и есть, циничный ублюдок, пишет Алексей Морозов. Алексей, не поверите, но когда мне эксперты на полном серьезе объясняли, что на самом деле Моргенштерн — это кумир молодежи и лидер мнений, а я им пытался объяснить, что они, возможно, ошибаются, они меня не слушали. Эксперты старше меня по возрасту, то есть это в основном люди там специализирующиеся на военной сфере и так далее. Я им говорю, а вам не кажется, что вы немножечко ошибаетесь? Они: как, почему, молодежь его слушает? Я говорю, а вы как думаете, может быть, молодежь его воспринимает как человек-прикол? Ну, дурака. Ну, у нас же были в детстве и в молодости люди, на которых мы смотрели, на фриков, на каких-то, на дурачков. Мы же понимали, что они дурачки. Ну, мы же понимали, что они дурачки. Ну да, кто-то из нас сам стал таким дурачком. Ну, дурачки всегда станут дурачками. Но в основной массе своей мы смотрели на фриков всегда как на фриков. Мы могли чисто по приколу даже их цитировать как-то и там слушать эту музыку, потому что нам, ну, весело от этого как-то, да, забавно. Но так, чтобы мы принимали их слова на веру, ну, это глупость, конечно, нет. Сам Морген считает себя ублюдком, пишет Алексей. Да ладно, ничего он так себя не считает. Он себя считает человеком, который умеет зарабатывать денежку. Так, ну-ка, Федяев Павел, Олег мне присылает. Михалыч, российский политик, депутат Государственной Думы. Единая Россия, на этот раз Единая Россия, все понятно. Отшумели летние дожди, пишет Бонд. Бонд, хуже Шуры есть пример. Да, это трансвестит, которого любила вся наша страна и продолжает, наверное, в селах где-нибудь любить. И еще, и, наверное, весь, все постсоветское пространство любило этого трансвестита. Назовите его. Трансвестит натурально, песни которого вы знаете наизусть, танцуете под них, обожаете их. Вы детей отправляете в школу под эти песни, детей на выпускном вместе с ними танцуете под эти песни, отдаете единственную свою любимую дочь замуж под эти песни. А? Ну давайте, трансвестит, которого любит вся Россия. Хорошо! Все будет хорошо, да? Ну все, значит, вопрос закрыт. Очень странно, но вот так вот оно, дорогие друзья. Так что вот хоп-хоп, чедогоп, как бы. Спеваете и танцуете. Вот от Украины, да, хорошего не жди. Вечно то какие-то Иваны Дорны оттуда, значит, лезут. Хотя я не знаю, за что его поругать. За неразборчивость текста, может быть. Да, красная. Ну вот, и за странное каре. Кстати, в Москве отменили концерт Моргина, запланированный в связи с его бегством. Так ли вы считаете, пишет Лона? Так и я не знаю, из-за этого отменили или нет. Но если он бежал, это вообще все забавно очень. Если честно, это прикольно. Но если прижать таких персонажей, как Морген, то, я думаю, персонажи поменьше будут вести себя потише. И это будет неплохо. Слушайте, андеграунд должен быть андеграундом. Андеграунд не может быть мейнстримом. Это вообще странно, когда андеграунд мейнстрим. А сегодня андеграунд — это мейнстрим. Сегодня то, что должно быть на кухнях, да, то, что должно быть где-то в подвалах, где-то запрятано и стыдно, сегодня это стало популярным. Сегодня это поп-музыка. Сегодня андеграунд — это поп-музыка. Сегодня рэп — это поп-музыка. А рэп — это вообще-то музыка гетто. Рэп — это не музыка, которая превращается в поп. Вот это странно. То есть мир перевернулся в этом смысле. И, может быть, завернуть его обратно. И вообще я жду возрождения какой-нибудь более-менее интеллектуальной музыки именно с точки зрения музыки. Потому что когда всерьез мне люди начинают говорить о тех, кто пишет биты, их называют битмейкерами, что они современные композиторы, мне становится тяжело, потому что, ну, я еще готов как факт принять, что те, кто писал музыку в Deep Purple, например, да, это действительно композиторы. Пусть, конечно, не супергениальные, но композиторы, да, но не Моцарты, но тем не менее, когда ты слушаешь эту мелодику, когда ты слушаешь бит в рэпе, и тебе говорят, самое главное у рэпера это флоу. Короче, как он стелет. Ну, извините, но с музыкой это, конечно, не сильно связано в целом. Какой-то ритмический рисунок есть, да, согласен, но это не музыка. И обмануть меня не получится. Именно по одной простой причине. Я слышал музыку. Я ее слышал. Если бы я никогда в своей жизни музыки не слышал, то, наверное, бы я повелся. Ну, а поскольку я слышал лучшее из музыки, например, гоп-гоп-гоп, чедогоп, а я спеваю, а я танцую, или отшумели летние дожди, или снег растаявший, он вода, то меня не обмануть, понимаете? Уж я как человек, который слышал «Золотая чаша, золотая», отличу нормальную музыку от дерьма. Да, куда ни плюнь, все рэперы. Вот Тупак был рэпером, а это Шушера, пишет Ярослав. Ну, даже Эминем это рэпер вполне себе, как мне кажется. Проблема рэпа в том, что он начинает изживать себя, он превратился в попсу. И я считаю, что он уйдет со сцены довольно скоро. Должно это произойти. Да, потому что всем уже это надоело. Всем уже надоело одеваться как рэперы, есть как рэперы, говорить как рэперы, писать музыку такую, как пишут рэперы, назовем это музыкой. Всем надоело изображать из себя рэперов. Все хотят чего-то нового. Кто задаст этот новый тренд, тот и победит. Кто успеет влиться в этот новый тренд, тот и победит. Я, честно вам скажу, я голоден. Мне хочется хорошей гитарной музыки, мне хочется талантливых музыкантов группы именно, чтобы это были, чтобы был тонкий какой-то по ощущениям барабанщик, да, понятный, интересный, необычный, новый, да, чтобы была мелодика, чтобы красивые голоса, чтобы тексты максимально философские и максимально, как бы сказать, абстрактные. Как я люблю тексты Пикника в этом смысле. Я так кайфую. С голосом там, конечно... голос уникальный, я согласен. Не то чтобы очень сильный, но уникальный. То есть мне хочется этого. Мне хочется чего-то уже без вот этого визгляво-крикливого вот этого. Ну... Слушайте, в конце концов, Петр Мамонов давно уже всех этих рэперов переплюнул, царствие ему небесное. У всех их давно уже сделал. Кривляться на сцене, это прикольно, но должно быть что-то еще. 9.30 новости. День. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Правильно говоришь, как не послушаешь новую попсу, что наши, что западные, одни перепевки, вся музыка — это аранжировки и переделки знаменитой группы, исполнителей таких, как Квин, Кис, Абба, Джо Кокер и так далее. Своего написать мозгов не хватает, пишет Ярослав. Причина — трагедия «Капитал», пишет Юра Шевченко. Юра Шевченко, как никогда я с вами согласен. Конечно же, произвести на свет рэп-композицию намного проще, быстрее, легче, чем сделать группу. Ну, то есть вы же понимаете, что, например, один человек, ну, назовем его продюсером, он легко может собрать 20-30 дебилов и каждому из них писать вот эти тексты, музыку. Музыка вообще битмейкерами пишется легко и быстро, потому что это не музыка. Вот, а тексты, какие там, собственно, тексты? Ну, про то, какие у него ботинки на ногах, какие цепи у него на шее и как он трахает сук. Ну, окей, очень интересно, да. Я такое сочиню без проблем. Каждый из нас может такое дерьмо сочинить, в этом-то и фишка. А дальше все дело в пиаре, то есть это очень быстро и легко. А вот, например, собрать талантливую группу людей, которые хорошо поют, владеют инструментом, сыграны, да, плюс имеют дар, действительно, композитора. Ну, то есть не все же люди, которые умеют играть на инструменте хорошо, умеют сочинить мелодию, которая всем запомнится, понравится и уйдет, ну, хотя бы там в десятилетия, я не буду говорить века. Не у всех есть такой дар, у единиц есть такой дар, и все это прекрасно понимают. То есть это сложно. Не так, конечно, сложно и трудозатратно, как создать симфонический оркестр. Потому что для этого надо вообще, чтобы симфонический оркестр создать. Вы представляете, сколько специалистов надо взрастить, сколько из них надо отсеять, сколько из них действительно, ну, если говорим о высоком качественном уровне, займет место постоянное в этом оркестре, сколько из них сможет работать в таких условиях. Ну, и что такое, например, даже дирижер тот же самый, который должен весь оркестр одновременно слышать. Ну, это очень сложная система подготовки ультрапрофессионалов. Конечно же, на фоне того, что ты готовишь вот этих профессионалов, тратишь годы свои, а то и десятилетия на то, чтобы это все заиграло, заработало, а потом зарабатываешь не такие большие деньги, как на чем-то, что сегодня ты за день сгандобил, и с этого уже начинаешь получать, и классно получать, и дорогие машины у тебя, и внимание, и все классно, и здорово, и молодежь на тебя обращает внимание, вообще ты знаменитость. Да, ну, конечно же, на фоне этого всего у людей возникает вопрос резонный, у разных талантливых людей. Талантом, например, обладающих организаторским. Зачем я буду организовывать что-то сложное и терпеть неудачи, терпеть боль, терпеть убытки, да, чтобы в конце концов что-то, возможно, получить, и это что-то будет почитание тонких ценителей, которых 10 человек на всю землю. Когда я могу здесь сейчас вложиться в трех дебилов, эти три дебила напишут дебильного всякого своего контента, этот контент разлетится по интернету, я соберу бабок и буду кайфовать. Да, в основе всего, Юра Шевченко, вы абсолютно правы, лежит в этом смысле капитал. К сожалению, самая простая к производству, в кавычках, музыка, это вот тот самый говнорэп, который мы все вместе сейчас вынуждены слушать, потому что там практически нет никаких финансовых затрат на воспитание специалиста. Там специалистов-то, в общем, нет, это в целом кустарное производство. И да, вам всем расскажут, что на самом деле рэп это не кустарное производство, и да, у них там какие-нибудь аппаратура стоит и прочее, но только факт остается фактом. Ходил школьник, пришел, начал что-то там жевать, мямлить в микрофон, и уже он рэпер. Это как с блогером, знаете, есть Инстаграм, блогер, нет Инстаграма, не блогер. Низкий порог вхождения, да? Проблемка. Я слышал высказывания российских транс-диджеев. Они говорят, что надо работать, и они востребованы за границей. А слушаешь высказывания звезд наших, у них вечно, что они такие хорошие, а результатов ноль, пишет Айбелив. А зачем вы рекламируете, раскручиваете? Никого я не рекламирую, не раскручиваю. Глен, вы глупости говорите. Как можно мне за счет моего эфира, когда я говорю про каких-то артистов, да, раскрутить их, если их раскручивают на протяжении долгого времени в масштабах всей страны, а то и бывшего там Союза? Но вы глупости говорите. Это знаете, как один человек мне сказал в определенный момент. Он говорит, ты зачем там упоминаешь Netflix? Я говорю, и чё? Он говорит, ну ты же рекламируешь Netflix. Я говорю, я? Ну да. Я говорю, серьезно, что ли? Я рекламирую Netflix. Слушай, если бы я бы его не прорекламировал, то его, о нем бы никто не узнал. Ну, понимаете, это как, зачем ты рекламируешь солнце? Ну, есть, оно уже есть. Оно уже есть. От того, что я его упомянул или не упомянул, вообще ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Понимаете? Вот Аллу Пугачеву вы можете не упоминать в новостях год, но все равно знают, кто такая Алла Пугачева, и она есть. Она в вашей голове есть уже. Все. Все. Она просто есть в вашей голове, понимаете? Юрий Лоза есть в вашей голове. Есть и все, и ничего вы с этим не поделаете. И даже тетя Ася, которая приехала, тоже есть в вашей голове. Ну, кто постарше? Кто моего возраста хотя бы? Да? Тетя Ася приехала, и все. И все. И ничего, вы это не вынете, не выбросите. И напомню я вам об этом или не напомню, не имеет, собственно, никакого значения. Абсолютно. Потому что в раскручивание этих вещей вложены такие средства и такие ресурсы, что мое упоминание ни горячо, ни холодно не делает этому. Сравнили мух с котлетами, пишет Глен. Глен, вы лучше подумайте о том, почему... Кстати, почему вы подписываетесь Глен? Может быть, вы действительно Глен? И пишите мне по-русски, мне это очень приятно, что вы знаете наш язык. А может быть, вы просто назвались Глен, не знаю. Напишите, кстати, вы откуда. Потому что у нас обычно говорят зерна от плевел, а не муха от котлет отделить. Я обратил внимание, что многие взяли себе на вооружение фразу муха от котлет, причем это люди достаточно серьезные и большие. Я не считаю правильным употреблять какие-то фразы, да, фразеологизмы, еще что-то, которые имеют аналог наш, употреблять чужие. А зачем? Зерно от плевел. Зерно от плевел. Я за 35 лет собрал одну из лучших коллекций музыки на планете через каталоги. Бриллиантовая коллекция музыки уже существует. Ормеч говорит, Мосфильм нужно рекламировать, пишет Грик. Так о чем Мосфильм-то рекламировать? Когда будет, что у Мосфильма рекламировать, тогда и будем Мосфильм рекламировать. Мосфильм — это как Голливуд, понимаете? Это некие площадки, где ты можешь что-то снимать. Ну, как бы... Вот я сказал Мосфильм, и вы знаете это место. В любом случае, он, опять же, не нуждается в какой-то дополнительной рекламе. Мосфильм и Мосфильм. Ленфильм, я вам скажу. Вы даже вспомните, какие-то картинки у вас в голове родятся. СТВ даже, я вам скажу, и у вас... Или вот так сделаю. И вот сразу вспомнили, что надо пересмотреть «Брат» и «Брат 2», например, или какой-нибудь фильм «Сестры» или что-нибудь подобное. Так что какие-то вещи есть в ваших головах. Они уже там, они уже посажены, и они там будут навсегда. Более того, кто меня слушает долго, имейте в виду, я в вашей голове всегда тоже, да. Спасибо вам большое, конечно, за это, но я в вашей голове. Но и вы в моей голове, кого-то же я уже знаю. Гудошников минималист, одежды минимум, в наличии только белая футболка и рубашка в клетку. Спасибо, что заметили, на самом деле, да, я стараюсь как можно меньше использовать ненужной одежды, стараюсь избавиться от ненужного, не только одежды, а вообще от ненужных вещей. Идеально было бы, чтобы совсем практически ничего из вот такого вечного мира у меня не было. Что-то, что прирастает в цене и можно использовать как актив некий финансовый, да. Что-то, что мне приносит истинное удовольствие, например, автомобили, да, согласен. А что касается тряпок каких-то, да, мне неинтересно. Но я знаю, что есть люди, которые в мире тряпок разбираются, Для них это не тряпки, а тоже деньги, и они умеют этим зарабатывать, и они умеют красиво купить и продать с наценкой, поэтому я в этот мир просто не лезу, он не мой, и я не пытаюсь там ни с кем соревноваться. Поэтому я выбрал такую схему, которая называется «Да, спасибо большое, что заметили минимализм». Вот и все. Про в голове, это зря, могут и в студию прийти, пишет Панк 13. Типа я в вашей голове, но не в том смысле, что я в ней прямо физически живу. Но где-нибудь будет идти, и кто-нибудь крикнет гудошников, и вы меня каким-то образом вспомните. Ну а так откуда этот чертов Глен, пишет Иван? Ну почему сразу чертов? Я из Москвы, пишет Глен. Какая разница, как это изобразить в фольклоре? Ведь вы понимаете, о чем я? Моргенштерн — это зерно, пишет Глен. Значит, Глен из Москвы. Моргенштерн — это кукуруза, которая не переварилась. И вы вдруг думаете, а почему это она не переварилась? Да, странно, все переварилось, а кукурузы нет. Вот, это и есть Моргенштерн. Никакой пользы от него вообще. И, в общем-то, понятно, что его окружает. И понятно, что и он уже, наверное, не очень свеж и не нужно его употреблять. Но вопрос возникает один. Почему все переварилось, а вот конкретно Моргенштерн из этого всего торчит и не переварился? Может, надо было его переживать поосновательнее? Да, нормально, нет? Нет? Или немножечко мерзотно для времени завтрака для некоторых людей. Вы просто не умеете его готовить. Надо попкорн, пишет Владимир. Да. Ну ладно. Поздравляю. Да. Морген как зашел, так и вышел, пишет Андрей. Надежда, еще раньше Хрущева с Райкиным сравнивали, пишет сельский житель. Ранее Пугачева сравнивали с Брежневым в анекдоте. Сейчас бы не стало этого делать даже в анекдоте, пишет Надежда. Да, наверное. Мне вас не понять в этом смысле, я не жил при Брежневе. Как вы относитесь к творчеству единственных представителей и исполнителей гангстер-рэпа в нашей стране Чипикоса и Дяди Джи и Ай и Юлии Буры, я не знаю, Илона. Я, по-моему, их видел где-то на ТНТ, что-то в шоу где-то они, гангстер-рэперы. Значит, я считаю, что в нашей стране настоящие гангстеры, они не слушают рэп, они занимались совершенно другими вещами. Наша гангстер-музыка — это «Шарик, я как и ты был на цепи, Шарик». «Рубал хозяйские харчи». Или наша гангста-музыка это «Твоя вишневая девятка меня опять с ума свела, твоя вишневая девятка». Вот это вот. Или «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». В общем, возьмите саундтрек «Бригады», посмотрите, послушайте и поймете, что такое настоящая гангста-музыка, настоящих гангста, наших отечественных. Все эти люди, которые пытаются из себя изобразить здесь гангстер-рэперов, это просто смех. Наши бандиты и их бандиты — это две большие разницы. У нас совершенно иной в этом смысле вот этот культурный слой, назовем его так, совершенно иной. Вот. Это у них черные ребята бандиты, вооруженные, бегают по улицам, банды там какие-то, еще что-то. Наши бандиты, они по-другому выглядят, по-другому говорят, на других автомобилях ездят, по-другому действуют. Ну и в конечном счете, все это описано, и, например, еще и в фильме «Жмурки», что наши бандиты уже давно настоящие гангстеры в пиджаках и уже давно работают в белую. А всем, кому не нравится, и кто-то пытается залетный в эту историю вклиниться, очень быстро и легко сворачивают головы. А да? А вы чё, пацаны, все еще стреляете? А чё? А то, что больше никто уже не стреляет? А помнишь, как мы Белозерских звалили? Ну вы давайте, потягивайте, да? Ну вот как-то так. А дурачки там банданы себе на головы нацепят красивые, в майках каких-то бегают. Даже если они кого-то по странному стечению обстоятельств побьют или застрелят, гангстерами не становятся. На территории распавшегося Советского Союза В 90-е годы и в начале 2000-х шли кровопролитные гражданские войны. Для нас банды, которые в Америке не выглядят устрашающе, для нас они выглядят как хулиганье с улицы, понимаете, в чем дело? У нас олигархи некоторые, ныне покойные, не буду говорить царствие небесное, зарабатывали на том, что поставляли оружие международным террористам, воевавшим против нашей армии на территории нашей же страны. А вы нам рассказываете про чернокожих парней, которые там бегают, одетые в какие-то рубашки бейсбольные и прочее. Это смешно для нас. Это американцы не видели настоящие гангстеры. Они не знают, где настоящие гангстеры. У них настоящие гангстеры тоже уже очень и очень давно, на самом деле, в одном здании, которое называется там Капитолий. Вот там уже давно у американцев настоящие гангстеры. Потому что они 90-е прошли сильно раньше нас. Очень-очень-очень много лет назад они прошли это, да? Вот. То, что мы прошли в 90-е. Поэтому их гангстеры уже давно расселись по местам и замечательно себя чувствуют. Управляют теми процессами, которыми надо управлять. А теми, которыми не надо, не управляют. И вот эти вот ребятки на улице, у них тоже не вызывают ничего, кроме чувства там смеха какого-то, да, или желания использовать их в своих политических мотивах. Надо, мы сейчас этих ребят выведем на улицы, надо, уберем. Надо устроим ситуацию, когда они будут врываться в магазины, все ломать. А надо, возьмем, и никто ничего не будет ломать. И вдруг наша революция превратится в пшик, и ничего не будет. Надо будет, разыграем белую карту. Надо будет, уберем ее обратно в колоду и забудем об этом. Чем-нибудь другим займем наших потребителей. Вот где гэнгста. Так что, да, у американцев тоже есть гэнгста, но они вообще не врубаются, где они. Американцы уже давно потеряли всякое понимание того, где у них гэнгста. Были люди, которые пытались это объяснить. Это движение называлось Occupy Wall Street. Это движение в кратчайшие сроки разогнали, а всех тех знаменитостей, которые это как-то поддержали в общественно-политическом плане, запинали и забили под плинтус абсолютно. В числе них, кстати, был Квентин Тарантино. Ну так, просто забили под плинтус моментально, как только речь пошла о том, где настоящий гэнгста и кто на ком зарабатывает и в чьи кошельки уходят деньги простых американцев, да? Все сразу очень быстро разрешилось. А так, вот эти вот дурачки, которые курят там что-то они там по вене пускают, что-то они там пьют, там каких-то они там сук, где-то они что-то трахают. Я вас умоляю. Посмотрите, пожалуйста, на состояние Илона Маска финансовое. Просто посмотрите на него. И потом посмотрите на бюджет Украины. И вам все сразу станет ясно. Кто гэнгста, а кто не гэнгста. Кто могет, а кто вообще не могет. Вообще ни разу не могет. Понимаете? Поэтому, когда мне говорят, Леша, там, хочешь славы, там, еще что-то. Вот эти рэперы, это знаменитость, это то знаменитость. Знаменитость — это тот, у кого этот рэпер поет на корпоративе. Знаменитость — это тот, кому Ксения Собчак метнулась вести свадьбу. Понимаете? Знаменитость — это тот, у кого на его празднике и крутой реально человек, я имею в виду человек с возможностями, это тот, на чьи праздники все вот эти рожи из телевидения приезжают и пляшут там, как цирковые коты Куклачева. Понимаете? Потому что просто у человека есть возможность всю эту шушеру вонючую купить за секунду. И даже не покупать. Шушера готова за знакомство с этим человеком там отплясывать так, что вы будете потрясены всем цинизмом происходящего. Я что-то не прав, может быть. Я, может, где-то не угадал. Есть у меня ощущение, что я очень прав и я очень угадал. Правильно? Ну, когда я прочитал новость, вот забыл ее обсудить. Два дня я там с этим ковидом вам уши, значит, по ушам ездил, в хорошем смысле. Надеюсь, кого-то я наконец-то убедил, что надо делать прививку, но не суть. Я забыл пропустить, рассказать новость, пропустил ее. Значит, ценник, прайс знаменитостей, звезд на корпоративы вырос в 1.5-2 раза. Вот такая была новость. Значит, я хочу вам сказать, что большинство из тех, кого вы называете звездами, это не звезды, это пыль. Сегодня они есть, завтра нет. Это просто проекты, на которых зарабатывают, ну, люди, которые умеют зарабатывать. Это первое. Второе. Все корпоративы со звездами, с любыми вот этими звездами, любыми вообще, это отрыжка убогого восприятия действительности и попытка регионалов прикоснуться к чему-то из телевизора, федеральному или там из Ютуба. Это... убогая провинциальность. Никогда не зовите на корпоративные мероприятия всю эту шушеру. Никогда не зовите ни на какие финансовые площадки, там не только финансово-экономические, я имею в виду, да, площадки, там Петербургский экономический форум, всяких Дань Милохиных. Хоть у него будет 1 000 000 000 подписчиков, этот человек должен понимать, что его мозг, его мозг маленький, с грецкий орех. И все такие же, у кого с грецкий орех маленький мозг, не имеют права подойти к двери мероприятия, где находятся умные люди, потому что они заслужили. Потому что ты клоун, иди развлекай дурные массы. Мы головой работаем. Вот не надо с ними путаться, ребята. И не надо вот эту всю шушуру звать к себе на корпоративы. Это отрыжка не то, что даже 90-х. Мне сложно сказать, отрыжка чего это. Вот это вот в полуприседе встречать в кавычках звезд столичных. Перестаньте это делать. Без разницы. Подписчики у тебя и чё? И чё? Ты зарабатываешь, это твоя работа. Я шахтер, я зарабатываю тем, что в шахте. Я водитель, я зарабатываю тем, что я вожу автомобиль. Ты зарабатываешь тем, что торгуешь мордой. Торгуй дальше, что это тебя делает таким каким-то хорошим, замечательным. И ты можешь брать и прайс свой увеличивать в полтора-два раза. Да пошел ты, сиди дома. Не надо нам петь свои сраные песенки. Мы кассету врубим и послушаем. Кассету, это смешно, да? Кассету врубим и послушаем на тебя на кассете. Значит, это вот еще один важный момент. Третий какой момент? А третьего и не дано никакого здесь момента. Избавляйтесь от этого, от этой гнусности. Все эти концерты этих псевдозвезд. Звезд очень мало в нашей жизни. И на протяжении всего существования человечества звезд... еще менее. Ну, значит, это невероятно малое количество людей. Это реальные гении настоящие, да, которые, имена которых мы несем через столетия. Это люди, изменившие наш язык, например, да, и, ну, тот же самый Александр Сергеевич Пушкин. Это, например, Менделеев, это, например, Гагарин, реальная звезда, это Королев, безусловно. Да, кого бы еще, ну, кстати, это Иван Грозный. Ну вот почему бы и не так? Да, это звезда, безусловная. А вот это вот сегодня есть, завтра нет. Я вас уверяю, что 99% из тех, кто в 90-е годы назывался звездами, вы их сейчас не вспомните имена. Вы не вспомните их имена. Вы не будете знать ни эти группы, ни еще что-то. Вы не вспомните этих людей, как они звучат, тексты их песен. Это просто пыль. Это пыль невероятная. Не надо им подыгрывать в этом стремлении. Вся индустрия настроена таким образом, чтобы вас убедить в том, что это что-то значит. Да, внимание к этим людям. Внимание к этим людям ничего не значит. Это придуманное внимание, оно временное, очень быстро пройдет. Вот. Постарайтесь за него не заплатить ни копейки, за это внимание. Постарайтесь бесплатно. Значит, просто брать то, что вам нужно. Ни в коем случае не спонсируйте это внимание, если у вас есть такая возможность. Вот мой подход, вот мое видение. Понимаете? поднимают они там. «Звездная пыль», пишет Александр Ленин. Ну да. «И отвлечь от борьбы за свои права», пишет Кемаль. «От топота копыт пыль по полю летит», пишет Д. «В 90-х попса была лучше современного рэпа все равно», пишет Егорию. Такая же дрянь, Егорию. Такая же погонь. Одинаково, один в один. Поймите, сегодня рэп — это попса. Все. Просто сегодня попса — это и есть рэп. Сегодня попса... Что такое попса? Это популярная музыка. Сегодня самая популярная музыка, сегодня мейнстрим — это рэп. Все. Поэтому все рэперы — это не рэперы, по сути, в России, во всяком случае, точно. Это попса. Та же самая. Ничем не отличается. 10.00 новости. Ну, не, есть, конечно, талантливые люди, типа Хаски, да, Басты, мы знаем. Но не всем же быть талантливыми. Всем спасибо и до свидания, и да пребудет с вами сила.